со всем тем был к духовным лицам очень почтителен, и под благословение подходил, и даже руку всякий раз целовал, но неохотно с ними беседовал. «Очень от них дух силен идет», — объяснял он. «Я же, грешный, не путем изнежился. Волосы у них такие большие да масляные, расчешут их во все стороны, думают, что тем мне уважение доказывают, и громко так между разговором крякают. От робости, что ли, или тоже желают мне тем угодить? Ну да и смертный час напоминают. А я, как-никак, еще жить желаю. Только ты, сударик, этих речей за мной не повторяй. Уважай духовный чин. Одни дураки его не уважают. И я виноват, что на старости лет вздор горожу». Учен был Алексей Сергеевич на медные деньги, как все тогдашние дворяне, но до некоторой степени сам чтением восполнил этот недостаток. Книги же читал одни русские, конца прошлого века. Новейших сочинителей находил пресными и в слоге слабыми. Во время чтения ставился возле него на одноногий круглый столик серебряный жбан с каким-то особенным мятным пенистым квасом, от которого приятный запах распространялся по всем комнатам. Сам же он надевал при этом на конец носа большие круглые очки, но в последнее время не столько читал, сколько задумчиво глядел выше оправы очков, поднимая брови, жуя губами и вздыхая. Раз я застал его плачущим с книгою на коленях, что меня очень, признаться, удивило. Вспомнились ему следующие стишки. «О, всепобедный род людской, незнаком тебе покой, ты лишь он и обретаешь пыль могильну, коль глотаешь. Горек, горек сей покой, спи, мертвец, но плачь живой». Стишки эти были сочинены неким Гормич Гармицким, странствующим пиитой, которого Алексей Сергеевич приютил было у себя в доме, так как он показался ему человеком деликатным и даже субтильным, носил башмачки с бантиками, говорил на «о» и, поднимая глаза к небу, часто вздыхал. Кроме всех этих достоинств, Гормич Гармицкий изрядно говорил по-французски, ибо получил воспитание в иезуитском коллегиуме, а Алексей Сергеевич только понимал. Но, напившись раз мертвецки пьяным в кабаке, этот самый субтильный Гармицкий оказал буйство непомерное. Вдребезгу раскровянил Алексея Сергеевича камердинера, повара, двух подвернувшихся прачек и даже постороннего столяра. Да несколько стекол перебил в окнах, причем кричал неистово. «А вот я им докажу, этим русским тунеядцам, кацапам необтесанным!» И какая в этом тщедушном существе сила проявилась, едва с ним сладило 8 человек. За самое это буйство Алексей Сергеевич велел стихотворца вытолкать вон из дому, посадивший его предварительно афендроном в снег. Дело было зимою для протрезвления. «Да, — говаривал бывало Алексей Сергеевич, — прошла моя пора. Был конь, да изъездился. Вот я и стихотворцев на своем иждивении содержал, и картины, и книги скупал у евреев, и гуси были не хуже мухановских, голуби, турманы, глинистые, настоящие. Да всего-то я был охоч. Разве вот собачником никогда не был, потому пьянство, вонь, гаерство. Рьяный был я неукротимый, чтобы у Телегина, да не первый во всем сорт, да помилуй бог, и конский завод имел на славу, и шли те кони. Откуда ты думаешь, сударик? От самых тех знаменитейших заводов царя Ивана Алексеевича. Брата Петра Великого, верно тебе говорю. Все жеребцы бурые в масле, гривы поколень, хвосты покопать львы. И все то было, да быльем поросло, суета, суетствие и всяческая суета, а, впрочем, чего жалеть? Всякому человеку свой предел положен. Выше неба не взлетишь, в воде не проживешь, от земли не уйдешь. Поживем еще, как-никак. И старик опять улыбался и понюхивал свой шпанский табачок. Крестьяне любили его, барин был, по их словам, добрый, сердце несрывчивого, только они повторяли, что изъезжен, мол, конь. Прежде Алексей Сергеевич сам во все входил, и в поле выезжал, и на мельницу, и на маслобойню, и в амбары, и в крестьянские избы заглядывал. Всем знакомы были его беговые дрожки, обитые малиновым плисом, и запряженные рослой лошадью, широкой проточенной во весь лоб, по прозвищу «Фонарь», из самого того знаменитого завода. Алексей Сергеевич сам ею правил, закрутив концы вожжей под кулаки, а как стукнуло ему 70-й годок, махнул старик на все рукою и поручил управление имением бурмистру Антипу, которого втайне боялся и звал Микромегасом, вольтеровские воспоминания, а то и просто грабителем. «Ну, грабитель, что скажешь? Много в пуньку натаскал», — говорит он, бывало, с улыбкой, глядя в самые глаза грабителю. «Все ваше милостью», — весело отвечал Антип. «Милость милостью, а только ты смотри, у меня микромегас. Крестьян, заглазных поданных моих, трогать не смей. Станут они жаловаться, трость-то у меня, видишь, недалеко. Тросточку-то вашу, батюшка Алексей Сергеевич, я завсегда хорошо помню», — отвечает Антип микромегас, да поглаживает бороду. «То-то помни». И барин, и бурмистр оба смеются в лицо друг другу. С дворовыми, вообще с крепостными людьми, с подданными, Алексей Сергеевич любил это слово, он обходился кротко. «Потому посуди, племянничек, своего-то ничего нету. Разве крест на шее, да и тот медный, на чужое зариться не моги, где ж тут быть разуму?» Нечего и говорить, что о так называемом крепостном вопросе в то время никто и не помышлял. Не мог он волновать Алексея Сергеевича, он преспокойно владел своими подданными, но дурных помещиков осуждал и называл врагами своего звания. Он вообще дворян разделял на три разряда — на путных, коих маловато, на распутных, коих достаточно, и на беспутанных, коими хоть пруд пруди. А если кто из них с подданными крут и притеснителен, тот и перед Богом грешен и перед людьми виноват. Да, хорошо жилось дворовым у старика.